Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. Поговорим о харассменте или о газлайтинге?
Или об абьюзинге.
Да. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и это тот самый эфир, которого вы так давно ждали.
Да?
Конечно же, потому что сегодня мы раскроем тайны человеческих отношений, основы любых конфликтов, на чем держится пропаганда, любые фобии.
Ты думаешь, наши слушатели как-то этому подвержены?
Естественно. Естественно. Значит, что начать? С котов?
Надо начать с того, что пока наш WhatsApp не работает.
А наш писать, WhatsApp не работает?
Можно писать в Viber и в Telegram 967-103-5533.
Вайбер.
Вайбер.
Да, все сейчас откроют.
А ты знаешь, очень у многих он есть. Они такие, не буду удалять, пусть полежит пока.
Да-да-да.
А вдруг пригодится?
Вы можете еще писать комментарии в группе «Радио Маяк» ВКонтакте под постом с анонсом нашего эфира. И также можете писать комментарии в наши с Владом телеграм-каналы. Мой телеграм-канал «Говорящий тростник». У Влада телеграм-канал называется «Будь сложнее». Ну, я бы не советовал. Пишите только мой.
Значит, давай, как мы добрались до этой вехи?
Сначала я в том году осознал глубинный смысл фразы «что внутри, то и снаружи». Я начал замечать, что меня окружает именно тот мир, который я выбираю, причем как, скажем так, позитивно, так и негативно.
То есть те вещи, которые ты выделяешь как значимые, неважно, добрые или злые, или приятные, или неприятные,
да, люди
формируются в реальность вокруг тебя.
Да, то есть люди, которые меня окружают, они являются для меня как бы проводниками ко мне самому. То есть, видя в них, раздражаясь на них, видя в них какие-то слабости, я могу через это понять что-то о себе. Я понял, что, оказывается, как только внутри я разрешаю какой-то конфликт. Например, вот с посудомойкой история. Люблю эту историю. Вот раньше я жене все время говорил: «Алина, ты не так собираешь посудомойку», перекладывал, так ворчал: «Так, вот сейчас я переложу, все правильно, посмотри, что-то сложного». И она опять неправильно. И что вы думаете? Как только я перестал ворчать на жену из-за посудомоечной машины, она начала собирать посудомойку правильно. То есть внутри я понял, что это не важно. Меня перестало это возбуждать. И проблема внешне просто разрешилась. То есть буквально изменилась. Понимаете, не только мое восприятие изменилось. Я перестал спотыкаться о то, о что хотел вообще спотыкаться. Или обо что хотел спотыкаться.
Я думаю, история вроде как ясная. С другой стороны, совершенно непонятно, про что она и как она связана с нашим эфиром, да, посвященной абьюзивности или
а мы до этого дойдем.
Буллингу. И что значит спотыкался?
Ну, например, вот Влад. Вот, Влад, мой близкий друг.
Есть такой.
Да? И Влад живет жизнью богемной в моем восприятии. И раньше меня это очень раздражало.
Богемная – это значит, что я кашу хожу есть в кафе.
Да, ну ага. Пишу в кафе, в азбуку вкуса.
Правильно? Там дешевле, чем в кафе.
Какая разница?
Хорошо.
Важно, что азбука вкуса.
Хорошо.
Короче говоря, да? И вот это как бы история про мою убогость. Понимаете? Про то, что почему меня вообще это может беспокоить, триггерить, бесить и так далее. Это про мою внутреннюю ущербность, которую я нахожу в других людях. Угу. И я выбираю именно таких людей, об которых я могу спотыкнуться, в которых я могу увидеть свою, как бы, свою убогость.
На самом деле не могу. Ну, пока не могу, пока я не спотыкаюсь. Могу.
Суть тут в том, что те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, конфликты с родителями, с друзьями, на работе, это ваши...
С детьми.
С детьми, да. Это отражение ваших внутренних проблем. Вот главный тезис, на самом деле, сегодняшнего эфира. И это называется в психоанализе юнгианском проекция. То есть, когда для меня в данном случае Влад является проекцией в моей убогости, да?
Убогости как невозможности,
которая становится сюжетом моей жизни. То угу. есть, я говорю, это для меня невозможно, это я не потерплю, это ни в какие ворота не лезет.
И начинаю писать жалобы.
Все,
например,
что угодно.
Да?
Или
что
просто я могу обижаться.
Бегают.
По-разному, угу. да. Или там, как он может вот так вот с тем-то вот так вот. Да? И, короче говоря, и да, и пока я внутри это не увижу, это не исправлю, я вечно буду с этим внешне сталкиваться. Как мы обычно поступаем? Как вот мы значит, в эфире про позитивное мышление записывали, что если что-то неприятное, вы отвернитесь. Отвернуться нельзя. Я еще со школьниками в том году это обсуждал. Мне говорят, Артем Николаевич, у меня вот такая проблема с братом, я с ним не общаюсь. Я говорю, ты понимаешь, что вот тот конфликт, который ты с братом не можешь разрешить, ты его будешь встречать вот тут, вот тут, вот тут, вот так и вот так.
Но это люди, которые разводятся, потом женятся на других людях, да, на совершенно других людях, как им кажется, и снова попадают в те же самые
отношения. Ну, это вот как раз-таки то, что Мамардашвили описывал, да, как и в фильме «Осенний марафон», когда человек как бы ходит по кругу, потому что, ну, тут с философской стороны можно, да, обсуждать нашу тему, можно с психоаналитической. То есть человек не может увидеть себя со стороны, не может увидеть себя в неком сюжете. Более того, людям снятся сны, которые как бы указывают всячески на это.
Человек, или люди заболевают, или говорят прямо вслух, проговаривают, чего бы они хотели, и тут же себя останавливают, почему они этого делать не будут.
Да? Не то, что не будут, почему не могут.
Не могут, да. Или...
Да. Короче говоря, вот это первая была точка, когда я понял, что внутри, то есть снаружи.
Это я похоже очень... на буксующую машину, на самом деле. Мы попадаем в какие-то точки реальности, в которые начинаем буксовать. Да? Колеса крутятся,
думаешь, не поеду к маме.
А машина не двигается.
Да-да-да. Не поеду к маме, все время с ней ссорюсь.
И там начинается раскачка вот это вперед-назад, вперед-назад. Я бы ушел, я бы... Но дети.
Да-да-да.
Я бы, конечно, так себя не вел, и но люди, они меня вывели.
И люди называют это как? Это обстоятельства. Ну, понимаете, так сложились обстоятельства. И таким образом человек становится объектом жизни. Ну, слушайте, я вообще ничего, я все делаю, что могу, я очень стараюсь, но обстоятельства. И на самом деле нет никаких обстоятельств.
Так же, как нет никаких объективных факторов.
Да. Угу. Есть только вы и ваше отношение с миром. И если вы сейчас в конфликте с кем угодно, если вы сейчас проживаете какую-то боль от того или другого человека, это вы проживаете свою боль, которую вы реализовали через другого человека. Значит, она вам как-то нужна.
Это вы ее не проживаете, скорее. Даже вот так. Ну, то есть наш эфир сегодня...
Испытываете.
Пытается, будет пытаться, мы будем пытаться пройти по тонкой грани между тем, что это все психология, да, как очень многие люди в это ударяются и начинают видеть везде в других людях какие-то термины, да, или в себе. А с другой стороны... Полное отрицание всей этой ерунды, и когда говорят, что это все обстоятельства, это просто так сложились звезды, это тут ничего не попишешь, не поделаешь.
Судьба такая, генетика.
Да-да-да, мы будем пытаться пройти где-то между этими крайностями, на самом деле пустотными, да, по лезвию бритвы.
Да, тут, короче говоря, две крайности, которые можно охарактеризовать все так. Я все могу, и я ничего не могу. С одной стороны, я считаю, что я все определяю, я все делаю. С другой стороны, крайность, когда я ничего не могу, ничего не определяю.
При этом мы живем, покупаем йогурты в супермаркете, там, не знаю, ходим на работу, воспитываем детей, платим за квартиру, да. Но это либо что вот все я делаю, либо я вот ничего не решаю. Хотя жизнь со стороны одинаково может выглядеть.
Вот. Как пример я хотел рассказать про котов. Про котов.
Три кота.
Нет. Вот была история про кота Твикс.
Ага.
Все они говорили. Всем так жалко было кота Твикс. Я сначала подумал, а чего все так жалеют котов? Чего все так любят этих котов? Я с детства не люблю котов. И я понял, почему, и это уже моя проекция. Сейчас все расскажу. Почему люди любят котов? А коты какие? Вот, коты какие?
Разные.
Ну, в целом...
Нет, реально разные.
Образ, архетип кота, он с чем... Что он? Это своеволие, своенравие, это желание,
так,
любовь,
да,
к свободе. Разве не большинство котов такие? Вот Татьяна доказывает... Сколько, Татьяна, у вас было котов? Всего 4. Вон, пальцев не хватит. Человек разбирается в котах, Влад.
Ага.
Это у тебя один кот. У тебя выборка маленькая, понимаешь?
Хорошо, нет, у меня второй уже.
Подожди, ну у тебя кот не такой разве? Он не любит, он не говорит, когда ему что-то не нравится напрямую, он не требует то, чего действительно хочет. Нет, разве этого нет?
Ну, если так, то окей.
Ну, а как? Я это имею в виду. То есть кот – это существо, которое
просто
не будет
часто
терпеть.
Просто, ну, окей, так, хорошо.
Нет, ты согласен или нет?
Я просто с этой стороны никогда на это не смотрел. Я бы сказал там про своеволие, про то, что он
про
сам
это
по
сказал,
себе.
Да, да.
А то, что не будет
хорошо
терпеть, собака тоже не будет терпеть.
Коты разные бывают, ага, я согласен. И мы выбираем именно тех котов, которые отражают те или иные стороны. Но я думаю, что так как...
Причем мы же их выбираем, приезжаем, да, и берем,
да,
вот этого из помета,
а
да, или
парусе,
на улице.
Как мы парусе выбираем, об этом тоже попозже поговорим. или на улице. Короче говоря, суть в том, что я полагаю, что мы проецируем на кота все то, чего на самом деле нам не хватает. Вот это ощущение полной власти над своими желаниями. Да, чувство свободы, чувство хозяина, быть хозяином над собственной жизнью. И наша любовь к котам выражается вот в этом. Собака — это совершенно другая история. Как-то Сорокин с Пелевиным говорили о собаках, кошках. Давно-давно с Татьяной Толстой они ездили в Японию, я помню. Есть в интернете статья с их разговорами. Их там спросили, собаки или кошки. И вот, кажется, Пелевин или Сорокин, я не помню, сказали, что типа собака, она слуга человека, а кот — это хозяин человека. Вот. Ну, согласны вы или не согласны, это не важно. Я шучу. В любом случае, я прав. Значит, и понимаете, прямая проекция, да? Я выбираю кота, потому что он реализует то, что я не могу себе позволить. Наблюдая это, понимаете, я могу хотя... То есть через кота я могу себя увидеть, а могу поместить проекцию в кота и сказать, ну, коты такие, а мы другие. И это совершенно две разные стратегии.
Еще знаешь, что котам обычно прощают гораздо больше, чем, например, детям. Да, если он не туда в туалет сходил, или если он заболел, все тут же подскакивают и начинают говорить, мы заболели, у нас что-то случилось, ой, извини, не поменял тебе лоток, ничего страшного, что ты нагадил мне на постель. Да, часто ли детям, к детям так относятся, или к себе, например, или к партнеру?
Ну, кстати говоря, и я сегодня думал, а почему я не люблю кошек? А потому что я на самом деле в людях не люблю вот... Ну, точнее, не кошек не люблю, да, а то есть это такая двойная проекция. Я не люблю, когда люди говорят, ну, я ничего не могу, я это вот такие обстоятельства, такая жизнь. Вот. То есть меня вот это раздражает в людях жутко. Уже гораздо меньше, но во всяком случае,
это,
когда я напрямую... Да, вот это пестование собственной беспомощности, рассказывание, понимаете, такие обстоятельства, у меня умер тот, умер этот, такие, такая жизнь, вот такой вот я, как будто бы... У всех такой шоколад вокруг, у всех есть жизнь. Вот, и я понял, что на самом деле это моя проекция на кошек вот этих чувств внутри людей, которые, которые этих кошек любят на самом деле в большинстве случаев. Вот как работает проекция.
Которых ты в себе не можешь принять, по сути.
Пока я не смогу принять, да, таких людей, я буду не любить кошек. Ну, кстати говоря, мы вот с Владом это обсуждали. В последнее время ко мне в телеграм-канал приходят люди с аватарками, с кошками на аватарках. Угу. И это какой-то диагноз, честно говоря.
Твой.
Нет, ну, это не только ко мне приходят. Ну, ко мне приходят люди и пишут всякую чушь. Не все, но я не понимаю, зачем вы кота ставите на аватарку? То есть это же подмена, прямая аватарка, это буквально. Это твое энергетическое какое-то поле, это твой какой-то образ, правильно? И ты помещаешь это в твой кота собственный образ. Это прямая
твой
проекция. Твой крестраж.
Да.
Ну, так крестраж должен быть тайным, о нем никто не должен знать. Его так легко разрушить, просто раскрыть. Если появляется такой человек, как я, который может раскрыть, что ты проецируешь, то этот крестраж разрушается.
Да.
Крестраж должен быть тайным. Нельзя ставить котов на аватарке. Поставьте то животное, которое к вам не имеет никакого отношения, тогда вы запутаете людей, которые хотят иметь над вами власть.
Как в Google формы, когда заходишь в Google документы, тебе случайно выпадает,
да,
какой у тебя образ. Да,
или когда в Телеграме по видеосвязи разговариваешь, там набор случайных эмодзи.
Это идзиновская
да,
тема.
Да, возможно. Представляешь, там
я есть... часто на них смотрю и думаю, что
да,
это говорит
да, да,
о
да,
нашем
да.
разговоре.
Это
эти
интересно,
символы.
Интересно. Короче говоря, если поняли, что такое проекция, напишите, если не понимаете, напишите. Так у нас пока не работает чат, пишите, куда можете. Вайбера, кстати, ни у кого нет. Видишь, ни одного сообщения. Ни одного сообщения из Вайбера.
А я думаю, люди туда зашли 3 года спустя, и он просит авторизоваться. И они такие, ой, не буду. Потом.
Нет, там просто ошибка, ошибка.
967-103-5533, пишите, а вдруг пробьется.
А Телеграм работает? Телеграм у нас работает? Ну ладно, не работает, да? Работает? Работает. Пишите.
Пойми себя, если сможешь.
Про перенос не договорил, про котов я тут думал. Собственно, в чем тут дело-то? Дело в том, что перенос как работает, что меня раздражает...
Правильно, переноска для котов.
Да, проекция, почему меня раздражает такая? Потому что, на самом деле, я в себе самому не позволяю быть пассивным. И когда я чувствую, что я пассивен в чем-то, да, что я не проявляю активность, что, то я себе в этом не нравлюсь. И когда я вижу это в других людях, естественно, гиперболизировано, то меня это раздражает. Вот как проекция работает. Да. Как только я позволю себе не только быть пассивным, но и перестану, например, из-за этого вообще как-то возбуждаться любым образом.
Если ты себя слышишь и знаешь, что вот сейчас я активный, а вот сейчас я пассивный.
Да, да. Да? То есть, если я сейчас об этом говорю, это значит, что я уже вообще-то на пути разрушения негативного отношения к пассивным людям и к котам на их аватарах.
Мне кажется, что отношение к котам – это похоже на отношение к младенцам или детям-инвалидам, которые не способны за собой ухаживать. Такая полная включенность в него. И, соответственно, это вынесено, если мы берем механизм проекции, это вынесено из себя потребность позаботиться о своей окуклившейся, замершей или раненой беспомощной части. Поэтому, мне кажется, в России так много котов, что некогда и нет времени, и нет места быть маленькими.
Это еще важный момент, что коты еще обладают функцией, не функцией, а способностью лечить людей. Угу. И это тоже как бы связано с тем, о чем ты говоришь. То есть через кота я на самом деле вылечиваюсь от этой убогости какой-то, чтобы там ни было у каждого свое. Хорошо. Я еще один пример проекции приведу. Я сегодня написал пост в своем телеграм-канале, что ты ехал в автобусе, и мне пришло. Может, я прочитаю просто его?
Прочитай.
Вы наверняка замечали, что в людях нас раздражает то, что есть в нас самих. Это называется проекция. Мы используем другого человека для встречи с теми частями своей психики, которые нам не очевидны, чтобы заметить их через другого человека и, возможно, начать выстраивать отношения. Гомофобия – суть тоже проекция. Что может бесить человека в мужчине, у которого сильно развита, может, гиперболизирована, связь со своей женской частью, с анимой? А в каждом человеке есть как женское, так и мужское начало. Ничего. Ничего не может. Нас может бесить через него только собственная разорванность со своей женской частью, которая подавлена мужской частью, анимусом. То есть через гомосексуала, покуда он вызывает в нас эмоциональное возбуждение, с нами говорит наше женское, которого мы не замечаем. Таким образом, ненавидеть геев значит отворачиваться от своей женской половины, игнорировать ее. А то, чем мы объясняем, а по сути оправдываем это игнорирование, уже не важно, там может быть все что угодно. Поэтому обвинение мужчин-гомофобов в том, что они латентные гомосексуалы, неверно. Гомофоб не хочет контакта с другим мужчиной. Это его анима. Женская часть хочет его, этого мужчину. То есть хочет выстроить с ним связь.
То есть саму себя.
Конечно, мы на самом деле хотим соединиться. Наш духовный путь – это обретение самости, всеобщей
собой,
целостности.
С собой соединиться.
Стать
для
самими
этого
собой.
Мы используем внешний мир. Да?
Да?
Инструмент проекции – это просто инструмент внесения чужого, другого в собственное ментальное поле для того, чтобы как-то попытаться это интегрировать. Да? Это те фильмы, которые мы выбираем, та музыка, которую мы слушаем. То есть я думаю, это не будет большим привлечением, если, например, взять людей по субкультурам и сделать у них какой-нибудь психоснимок, ну, я имею в виду, какое-нибудь тестирование провести. Я думаю, условные рэперы, условные готы, условные анимешники будут делиться по группам, по какому-то критерию, который выправляет в них что-то через вот то, что они смотрят, потребляют и как они общаются.
Угу. Ну, и на самом деле одно из самых распространенных чувств и очень знакомых русским людям, может быть, во всем мире, не знаю, русских просто лучше, больше встречал русских, вот, это чувство стыда. Стыд – это чистая форма проекции. Тем более, когда мы стыдимся кого-то, поведения чего-то другого, или когда мы стыдим. Ну, давай, можешь пример какой-то привести конкретно?
А мне сегодня ВКонтакте попался пост из какой-то группы с архивными фотографиями. Там изображены комсомолец и комсомолка на пляже. Это конец 20-х, это фотография Родченко, и у девушки полупрозрачный бюстгальтер. Соответственно, все видно.
Соски видны?
Да. Ага. И там где-то 500 комментариев под этим постом о том, что это фотошоп, вы что творите, где ваши там скрепы, где ваше уважение вообще к предкам, да? На что приходят люди и говорят, это Родченко, это вот акты о ранней советской власти, где там нудизм был, нудистские пляжи в центре Москвы или Ленинграда. Ну, то есть показывают, что вообще-то культура тела
была... Тут два разных языка. Видишь, один человек взывает к тому, что...
Постыдились бы,
а другой говорит, послушайте, ну это объективная реальность. На что другой может сказать, какая разница, какая это реальность, если этого надо стыдиться. То есть, видишь, тут еще вот происходит такой дисконнект, потому что одни говорят о стыде, а другие говорят о том, что это истина. Какая разница, истина это или не истина, если мне стыдно? Правильно?
Да.
То есть, те не слышат, чего именно хотят сказать люди. Но давай разберем, давай расколдуем как бы эту историю. Где здесь...
Какой истории?
Как эта проекция реализуется?
Знаешь, я сегодня думал, небольшое отступление, я когда думал о нашей теме сегодняшней, я подумал, что если мы будем постепенно соединяться сами с собой, если у нас будет все меньше и меньше проекций на окружающий мир, то этот мир станет гораздо более спокойным местом. Гораздо меньше драм будет, да, не о чем будет снимать там кино, ставить пьесы, если люди будут в контакте с самими собой. Если доводить до абсурда, то это будет похоже на либо палату психбольницы, где все сами с собой, сами в себе, и при этом иногда коммуницируют, поют и танцуют, либо на каких-нибудь даосов, которые ведут себя точно так же. Да? Здесь я сижу в медитации, здесь я занимаюсь гимнастикой. Это знаешь, на что похоже? Я когда вот и о Селяне мы обсуждали, там в его первом фильме показано, во втором его фильме показана музыкальная школа. Там главный герой, потому что жил певчий Дрозд фильма, он работает барабанщиком в оркестре. И не помню, у кого я встретил фразу, но рассказывает про... на девушку я подписан, она учится вокалу сейчас. И она рассказывает о том, что когда попала в музыкальное училище для взрослых, она обалдела от того, что там ломаются все нормы, которым нас приучили в постсоветской школе обычной, что надо там не шуметь, не галдеть, не мешать другим. Она говорит, здесь разминаются балетный класс, здесь, значит, духовые дудят что-то, здесь на балалайке играют, там еще что-то, здесь барабанят, и никто друг друга не замечает, потому что все заняты своим делом. То есть вообще нету проекции на других, что они мешают, потому что они все погружены в какой-то творческий процесс. Да? И вот именно поэтому, мне кажется, если мы будем меньше проецировать, нас будет гораздо меньше задевать. А как мы можем меньше проецировать? Ну, нельзя просто взять и захотеть меньше проецировать. Да? Это же история про замечание в себе этой разорванности, этой убогости, этой раненности, в конце концов. Просто нас как научили обращаться со стыдом? Если тебя стыдят, нужно каяться, если ты слабый, или нападать, если ты сильный. Соответственно, ты как-то оцениваешь свои силы, да? Ну, представь себе, в очереди в магазине или в автобусе тетушке какой-нибудь ты что-нибудь скажешь, да? Такое, от чего она застыдится. Ну, там... Ты умеешь, да, ты попадаешь в эти точки людей, в точки их убогости, да, которые они думают, что они скрывают, но на самом деле выпячивают. Да? И вот если она тебя оценит как-то неопасным, то она начнет на тебя кричать, что ты вообще вот эта молодежь, ты да, не знает, да, ходят здесь какие-то панки лысые, ну, то есть какая-то такая ерунда. Или просто тушуется, убежит, или вряд ли заплачет, да, если будет считать тебя авторитетом.
А я читал у Якоби, это тоже последовательница Юнга, ученица его...
А не Якоби, а доктор Джакоби. Его еще в Твин Пиксе снимали.
Да, я уже думал об этом, да. Естественно, мне кажется, Линч, это как-то... Я уже потом это, да. Короче говоря, «Образное царство души» называется книга, я читаю. Она о том, как через иллюстрации формулировать психотип того или иного человека. То есть рисует рисунок, она учит читать эти рисунки. Офигенная книжка. Очень много картинок. Вот.
Так, и да, это про
и,
что?
И она рассказывает историю, что клиент приходит к ней, рисует картинку, она начинает разбираться в нем, он встает и уходит, не заплатив, не берет телефона, и она говорит, или она рассказала про другого психотерапевта, или про себя, не помню, и она осмысляет, что произошло. А произошло следующее, что клиент вдруг встретился с тем, что он от себя всячески закрывал, и чтобы никак не запомнить как бы эту встречу, сделал вид, что ее нет, он даже не заплатил за нее, потому что если бы я заплатил, я бы доказал, что что-то было, и просто исчез.
Но она же наверняка дальше идет в этом исследовании, потому что, ну, судя по тому, как я понимаю психоанализ, а то, что он не заплатил, это является бэкдором, то есть возможностью вернуться, а сохранить связь с этим психоаналитиком, потому что если бы он заплатил, он бы завершил отношения. Сказал бы, все, вот это меня не интересует, я честный человек, идите, сами знаете, куда со своей психологией.
Мне кажется,
а так он остается должным, она о нем думает. И это бессознательная какая-то
да,
история.
Да, но тебе кажется, он тоже о ней думает.
Он может это делать бессознательно.
Ага.
Это как, знаешь, что-то забыть важное для тебя, если вы разъезжаете с любимой девушкой.
Я тут мем видел, как наше поколение встречается. Оставляем друг у друга эти коробки для еды.
Во-во-во-во, да, а потом забираем, обмениваем. Ну, слушай, это же чисто символические предметы каких-нибудь тихоокеанских племен, которые весь год переезжают между островами по кругу. Сначала в одну сторону круг заверчивается, потом в другую, и отдариваются очень дорогими подарками, которые пришли к ним от других.
и в общем, мы сегодня во многом про внимание еще говорим, да? Я вот что заметил. Я последнее время, мы с Владом берем кофе перед эфиром, да? И я последнее время начал забывать кофе как бы в предбаннике в нашей студии. И мне Альбина или Саша его сюда приносят. Я думаю, что происходит? Почему я там постоянно забываю кофе? Мне очень хочется, чтобы мне его приносили, что ли? Почему я его там забываю?
Позаботиться о тебе можно.
Вот может быть, понимаешь? И это бессознательный процесс. И в этом смысле, конечно же, процесс...
Ты постоянно что-то забываешь? Это же тоже какой-то важный сновидческий процесс.
Да, везде я забываю.
Да?
А почему я везде все забываю?
Не знаю. Почему ты
все время... Я все чаще забываю.
Да. Комментарий ты написали.
Да что ты говоришь?
В группе «Горящий лесник».
Так.
Да, Артем пишет Света. Я читал статью по психологии.
Воу!
Между прочим, так. Да? Там написано, что нелюбовь к котам у тех, кто имеет проблемы с психикой или плохая карма. Люблю все ваши передачи, спасибо.
Хоть у вас... Слушай, мне нравится статья по психологии, где есть опора на карму. Это уже что из 21 века.
Будешь что-то отвечать?
Во-первых, что такое здоровая психика?
Это хороший вопрос.
Это хороший. Лучше, чем тот, который мне задали.
Там не было вопроса. Там говорят, что читала статью, где было такое написано.
Во-вторых, у меня, судя по всему, карма очень хорошая. Но у меня с котами нормальные отношения. То есть, если раньше они меня раздражали, злили, сейчас совершенно спокойно поглажу кота, могу с ним поболтать. То есть, уже нет такого.
Но у тебя с людьми получше отношения.
Да, у меня с людьми стали получше отношения. Скорее вот это именно вот... На самом деле, у меня что к кошатникам, что к собачникам одно отношение. То есть, это вот это помещение свое психическое, собственно, животное. У меня даже в романе есть строчка такая, что собачники водят на поводках свое бессознательное. Вот,
это очень точно и хорошая строчка.
Великий роман пишется.
Интересно при этом, что один из любимых созданных тобой персонажей, а именно Мельник Сом в эпическом рассказе «Утро вечера мудренее», является собой просто образец этой беспомощности, привязанности и оставления самого себя на месте.
Да, есть... я думаю, это такая... Это сублимация. Ведь сублимация — это один из способов вообще преодоления проекции. Вот Луиза фон Франц об этом не пишет, но вообще почему-то не пишет про сублимацию как таковую, но это очень важный процесс. То есть сублимация — это, ну, в первую очередь, творческий, но не обязательно творческий процесс. Да? Это может быть какой-то ремесленный процесс, это может быть процесс даже уборки снега, как я понимаю. Да? То есть сублимация — это процесс... бессознательного перепроживания и возможности выпрыгнуть из той или иной проекции.
Но это ты говоришь уже про осознанную сублимацию, когда я делаю что-то для того, чтобы что-то из себя вынести. А бессознательно,
Согласен.
Когда мы разговаривали раньше по проволочному телефону, да, по проводному, рука что-то сама рисовала. Вот это вот сублимация. Да? Или когда нам что-то говорят, что нам не нравится, мы начинаем скрежетать зубами или дергать рукой, ногой. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу и вернемся. Пишите 967-103-553-3.
Пойми себя, если сможешь.
Так. Мы возвращаемся.
Да,
есть еще один комментарий в группе «Горящий лесник» от Елены.
Это та же?
Нет.
Другая?
Да,
подписчица.
Та была Света.
Здравствуйте, Елена.
Получается, если меня раздражает, что мужчина ведет себя пассивно, значит, я эту пассивность в себе не принимаю? Спрашивает Елена.
Бинго! Бинго!
Угу.
Слушайте, у нас сын Корней. Вот, понимаете, с первых месяцев жизни он был сосредоточен всего того, что я ненавижу.
Угу.
Я не люблю рано вставать, он, естественно, рано вставал. Я не люблю крик. Он кричал, ладно, это все дети делают. Но потом, это полное отражение меня. Я люблю вечером заняться своими делами. Что думаете, мой сын ложится спать? Нет.
Или занимается своими делами?
Нет, он сидит до 12, то есть нет, он лежит до 12 и не засыпает, как я. Короче говоря, и то же самое с моей женой. То есть он как бы в себе содержит все то, что мы в себе как бы не воспитали, не прошли. И он как бы отражает нас.
Это, понимаете? Знаешь, как на работу, например, нанимают людей, а они раздражают. Вроде все с ним нормально, но ты прям не можешь.
Просто смотришь на него, бесит, да?
Да. И ты знаешь, что вот триггерит он тебя.
Да.
Угу. Пошли комментарии. Горящий лесник, горящий лесник, горящий лесник. Да? Ирина. Добрый вечер, Артем и Влад. Отличная тема, созвучно. Артем, а что такое было с интонацией в начале эфира? Улыбнула. А вот дети стопудово вытягивают прямо все крючки и тюкают, пока не разорвет. Ирина из Костромы. То есть вот мы вчера написала до того, как ты начал говорить.
Мы вчера с Владом смешно пошутили. А Саша нам в чат скинула, значит, цитату Сартра. И я пишу, ну, Сартр, он все вот это. Ты пока не встретишься со смертью, не узнаешь, кто ты, в чем смысл твоего бытия. Я говорю, да ему надо просто было ребенка завести, и он бы с этим бытием столкнулся без всей этой драматургии. И реально так. И не писал бы всю эту фигню, по большей части. Не все, но большей частью.
Ты знаешь, я вот сегодня читал про случай такой клинический, когда обратились родители девочки-подростка к психологу или к психиатру, что у нее вот жуткое девиантное поведение. Она прям вот все разрушает, себя там, с собой что-то делает. А вообще нет контакта. Оказалось, что она бесит маму с двух до 14 лет. То есть 12 лет они ждали того, чтобы пойти к психологу. Оказалось, что там в анамнезе у мамы 5 попыток суицида, что мама вообще жить не хочет, что маме нужно любви. И когда они смогли это достать, выяснили в работе и сказали об этом дочери, дочь просто оборотилась. То есть это все было от невозможности дать то, что как бы мама в себе не признавала, что ей нужна помощь.
Давай любовь. Попроще. Итак, что мама переносила на дочь, что ее бесило?
То, что она может быть слабой.
Ага, ага. А у дочери были проблемы со здоровьем? А
дочь была, наоборот, суперсильная, независимая, как бы...
Как противоположность матери?
Да, да, да. Как
витальная.
Темная сторона луны.
Витальная, да, витальная, да. То есть та, которая всю жизнь никогда не подумает. И мать об нее постоянно спотыкалась, потому что видела свое нереализованное желание жизни через нее.
Можно так, да.
Ну, я просто попроще, так? Круто. А помнишь, ты еще рассказывал историю про какого-то мужчину, который все супер, который молодец, говорит, у меня жена в депрессии, все у нее плохо. Помнишь,
да, это из Юнга, когда он говорит, к нему пришел пациент, и он говорит, я думал, пора заканчивать с психиатрией, потому что впервые я встретил полностью здорового человека. 3 дня мы с ним разговаривали, ну просто идеал, а не человек, психически здоров, все у него хорошо. А потом я узнал, что у него депрессия, у жены клиническая, и он поговорил с ней и понял, что просто она на себя берет все и вытесняется все в нее, то есть они создают такую систему из двух человек.
И семьи.
Собственно, это ну, системы динамические, да, которые как-то справляются со стрессом.
Вот в этом смысле это совершенно удивительно. Когда семья, ну, возьмем семью, где существует общение, как бы, скажем, семью, проводящую друг с другом время.
Допустим, даже не проводящую, это, не важно, это тоже общение.
Тоже динамика, я согласен. Но я просто хочу взять семью, которая как бы в динамике движется и пытается улучшить отношения.
А она неизбежно движется во времени. Есть поколение сверху, поколение ниже.
Это так. Я просто именно про то, что... ну, слушай, отношения просто между мужчиной и женщиной, это уже как бы, если у вас нет динамики, то они просто отмирают. Они могут как бы вяло течь дальше, но их нет. Знаешь, как разные полки в холодильниках и так далее, живые вместе. Я просто про то, что это на самом деле совершенно удивительно, что люди, не обладая инструментами психоаналитическими, не ходя к психотерапевту, не обладая там знаниями философскими, чего угодно, чисто интуитивно, да, органически, из чувства любви на самом деле и желания сохранить
и
то,
желание
что у них
бытия.
Есть, и желание бытия, выстраивают какую-то семейную вот органику.
Да, начинают,
не без всегда с конфликтами, это обязательно.
Начинают пить, начинают забывать, там, изменять, начинают драться. Это же все попытки восстановить семейную динамику,
да, 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 а вот это
разрушить,
поразительно, да?
Не разрушить конфигурацию семейную. Да, очень часто ребенок, например, становится мусорным бачком для эмоций, которые не проживаются. И так, знаешь, есть такой трансгенерационная травма, это когда там что-то случилось 2, 3, 4 поколения назад, и оно вот до нас дошло, и в ребенка выстрелили, потому что вот, например, там о любви не говорим в семье, да, или... нельзя быть вот таким вот, да, та самая проекция, что все такие люди плохие, да, и оп, ребенок вырастает, становится именно таким.
И в этом смысле то, что происходило, например, в сталинское время, представляешь, какой отпечаток наложило на нас, да, вот этот невидимый на самом деле, да, если я считаю, что я белый лист и прихожу в этот мир, а у меня там, не знаю, раскулачивали прадедов.
У меня был опыт на динамической группе, на учебной моей, когда в группе встретились и смогли поговорить и прочувствовать, одна внучка генерала КГБ, который расстреливал, вторая внучка репрессированного. То есть и получился диалог.
То есть понадобилось 70 лет, грубо говоря, там 8,
да,
чтобы
да,
диалог сложился.
Да,
вот
да,
это,
да.
Ну, это невероятно.
Чтобы не отрицать в себе, понимаешь, эта девушка такая либеральная, там, ну, в смысле, гуманист.
Она... А это ее дед-генерал?
А ее дед-генерал КГБ.
То есть вот
и это получается
перевертыш.
Темная история во мне, которую как мне вообще
я
принять,
понимаю,
да, если такое было. То есть я бы такого, конечно, бы не сделал, говорим мы.
А суть в том, что даже если я не знаю, что мой прадед генерал КГБ и отвечал за расстрел людей, если я об этом не знаю, это все равно на меня воздействует. воздействует.
Конечно, воздействует. В какой квартире ты живешь? Кто в твоем окружении? Какие мифы в семье? Да? Какие книги
или
на полках?
Что замалчивается,
или что замалчивается
в семье?
Да.
Потому что то, что замолчено, оно никуда не уходит.
Об этом пишутся великие романы. Да? Шандор Морай, например, когда...
Точно.
Догорают,
ты вспомнил.
Догорают свечи.
Свечи догорают дотла. Блестящий роман венгерского писателя Шандор Морая, издательство «Носорог». Всем советуем. Пишите нам, пока не работает чат, в наши телеграм-каналы «Говорящий тростник» и «Будь сложнее». Пишите в группе ВКонтакте «Радио Маяк».
И можете попробовать написать в надежде, что заработает в перерыве WhatsApp.
Мы скажем, да.
967-103-5533. Вернемся.
Стишу вайбер.
Себя, если
дорогие
сможешь.
Мои, с вами по-прежнему Артем Новиченко, Владислав Тимкин.
У нас по-прежнему не работает чат.
И по-прежнему не было ни одного слова о газлайтинге, абьюзе, мейнсплейнинге и же с ними.
Да.
Почему?
И ксенофобия еще. Ксенофобия. Что мы там еще написали?
Ксенофобия, я уже что-то сказал, да.
Почему об этом не было?
Почему об этом не было?
Потому что
подбираемся.
Потому что это ложные цели.
Мы все рассказываем, вот проекции, вот...
Эфир-то про проекции.
Я, собственно, я сейчас просто читаю книгу Марии Луизы фон Франц «Проекция и возвращение проекции в юнгианской психологии» издательства Касталия.
А третья часть, кстати, «Проекция наносит ответный удар».
Да, да-да-да, или «Проекция и Робин».
Да.
В общем, «Проекция навсегда», можно короче говоря... И из этой книги я выписал, там очень мутно почему-то было написано, 5 стадий устранения проекции. Вы же, все же любят 5
да,
советов,
да,
5 ответов.
Да. Достаем блокнотики. Двойные листочки.
Останавливайтесь на парковке, на светофоре, да. И пишите. Первое. Осознание проекции. Смешно, потому что это уже почти невозможно. Ну, то есть,
осознание проекции.
Ну, то есть, вот это... Да,
первое... Заметить, что твое чувство не твое.
Заметить, да? Что тебе плохо испытывать какое-то чувство, на самом деле. Угу. То есть, ты раздражаешься. То есть, на самом деле, оно и сладостно раздражаться. Но
очень.
На самом деле отнимает силы и думаешь, и испортил отношения. Ну, если бы был выбор, раздражаться или не раздражаться, наверняка выбрал бы нет, не раздражаться. Так? Вот как только это заметил...
Ну, Миндл, кстати, процессуальный терапевт, говорит, что в этот момент, а ты говоришь, нет, не раздражаться, выбирают люди.
Я не говорю...
А ты раздражись.
Раздражись, да.
Раздражаешься? Раздражайся.
Ну, понимаешь, это вот такая история, что это разное раздражись. С одной стороны, раздражись, как я всегда, например, раздражаюсь, а с другой стороны, сделать это умышленно. Как Миндл говорит, если ты часто лжешь, попробуй соврать там, где тебе не нужно. Вот это самое сложное, понимаешь? То есть я хочу, чтобы оно через меня шло, как демон через меня реализовывался бы, а сам я не хочу демона запрягать. Грубо говоря, это так выглядит. Понимаешь? То есть я одержим, грубо говоря, проекцией.
Просто смотри, если это... Давай вернемся на шаг назад.
Давай.
Осознать проекцию.
Осознать,
да?
Проекцию.
То есть я должен понять, что чувство, которое вызывает во мне объект внешнего
вызывает
мира,
не объект.
Вызывает не объект, а они рождаются изнутри меня.
Да.
Что это мои чувства.
Что я,
да?
Что на самом деле, закольцовываюсь через человека.
Что это не
прихожу.
Тумбочку кто-то поставил в ненужном месте, а это мне больно.
Это я бросил мячик в тумбочку, и он ко мне отскочил. Или я так прошел, чтобы удариться о тумбочку.
Угу.
Да.
Угу. Это я выбрал такой маршрут.
Ну, это как мой сын идет, ударился. Кто здесь поставил этот косяк дверной? Вот это, понимаете? На самом деле, любые наши конфликтные вот эти внутренние эмоции, они буквально, ну, то же самое. Только мы смеемся над ребенком и говорим, слушай, ну, это дверной косяк, он тут был уже 800 лет
но
назад.
Но попробуй ты так ответить своему начальнику, который говорит себе, а почему отчет не готов? Ты говоришь, ну...
Это отчет. И у них есть свойство не
быть готовым. Он редко бывает готов к сроку, да? Вот я здесь работаю 7 лет, отчет к сроку был 2 раза готов, когда Леночка была здесь. Но Леночка вышла замуж, уволилась, с тех пор никогда. А вы каждый раз раздражаетесь, Павел Андреевич.
А суть-то в том, что если ему сдавать вовремя все отчеты, его раздражение никуда не уйдет.
Никуда не уйдет.
Он найдет другие способы. Это знаешь, как родитель там учитель злится на ученика,
сделал.
Что плохо...
Нет, родитель.
Уроки сделал?
Сделал.
Руки помыл, да?
Помыл.
Да. В комнате убрался? Не убра... Я...
Было бы за что, вообще бы убил.
Да, вот это, именно так. То есть на самом деле внешними способами нельзя удовлетворить желание проекции. простая вещь. Если человек вас как-то раздражает, если он будет изменяться, ваше раздражение будет просто искать новые способы.
То есть дело не в человеке, дело это не... просто магнит для моего вот этого...
Потому что люди такие, какие есть, и точка. Вы почему? Ты что его выбрал? Что ты выбрал этого начальника? Что ты выбрал этого мужа? Ребенка
вот
ты
это, кстати,
с этим...
важно, есть ли в этих пяти пунктах, что мы вообще-то свободны во всем этом? Да, что можно... Ты выбираешь оставаться на этой работе каждый раз, когда злишься, да? Ну, ты выбираешь, да?
Да.
И что, мне увольняться сразу, скажет человек?
А вот интересно второй пункт. Так, давай мы еще раз для наших радиослушателей подчеркнем, как можно осознать проекцию. Это быть внимательным к своим чувствам в отношении другого человека, допустим, ограничимся с человеком, потому что нас могут раздражать что угодно.
То есть кот Twix погиб?
Погиб.
Он погиб во мне, если во мне что-то рождается в ответ
на это. То есть я себя спроецировал на кота Твикса и подумал, меня тоже в жизни не уважают, меня могут выбросить из жизни, я не чувствую себя хозяином, я ничего не решаю, я жалкий кот, какая-то проводница, и, естественно, у меня он вызывает сочувствие, понимаете? Угу. Не только потому, что это кот.
Угу.
Вот. Значит, и после этого уже возможен дальнейший путь. Как только вы осознали, что это вы, только вы, а не другой человек виноват. Он не виноват.
Даже если он виноват, это не важно.
Он для вас виноват, вот что важно. Угу. Он виноват специально для вас. Более того, вы делаете ее виноватым. Знаешь, как иногда мужчины встречаются с женщинами, а через год говорят, я ее не хочу. Ты ее сделал нежеланной для себя.
Она же была желанной.
Она была. Что с ней произошло? Ну, наверное, изменились мои сексуальные предпочтения. Нет, потому что ты находишь себе другую женщину, один в один такую же, и ее, она тебя возбуждает. Нет, ты хочешь довести женщину до того, чтобы ее не хотеть, и потом говорить, что, ну, так изменилось. Но на самом деле ты просто не можешь... Это твои отношения с аниме, то есть это перенос, естественно, своей женской частью в данном случае. Ты не хочешь свою внутреннюю женщину, поэтому ты любую женщину...
Не хочешь реальную женщину, да.
Ты доведешь любую женщину до серости. Хотя она такой не будет являться, на самом деле. Для тебя будет, а для других мужчин может не являться таковой.
И мы можем удивляться, например, как дети, да, которые не воспринимают маму как женщину очень часто, да? И как это может за мамой кто-то ухлёстывать? Как папа с мамой могут целоваться? Это что такое? Это же мама.
Второй пункт, мне очень нравится, как он звучит. Напомню, 5 стадий устранения проекции. Отделение мысленного образа от объекта.
Ну, то есть, это вполне в конве наших рассуждений.
Конечно, то есть... На самом деле, меня раздражает не человек, а моя фантазия о человеке. Вот что важно.
Моя фантазия о том, каким бы этот человек должен быть.
Каким я хочу...
Чтобы он был.
Чтобы он был.
Да.
Это моя фантазия.
То есть он двойку принес, и в этот момент появляется другой мой сын, который пять принес, а это не он, и...
Как будто бы тот, кто получает двойки, это не мой сын, а другой мальчик.
Угу, угу.
Но на самом деле это твой сын. А если это твой сын, это на самом деле часть тебя.
Этот
стыд появляется. То есть, когда я не могу отделить мысленный образ от объекта, собственно, буквально фантазию от реальности.
Я не могу образ себя отделить от... Ну, где реальность, где образ себя, да? Реальность мне не нравится, поэтому у меня есть образ себя как того, у которого сын не получает двойки. Поэтому, когда сын вскрывает на самом деле реальность, беря эту двойку из реальности и принося мне... Я ставлюсь перед выбором. Либо вот у меня такой сын, а я такой отец, например, да? Либо что, ну, он плохой, надо его исправить. Этого не может быть. Он не
я
такой.
Я его таким не воспитывал.
И, например, можно сказать, у тебя больше нет отца. У меня больше нет сына.
Куда он делся-то, папа?
Вот, ну люди же так делают, да? Или психосоматика какая-нибудь начнется. Сердце там шалить начнет.
Я думаю, что... Ну, мне вспоминается, значит, миметические желания.
А это очень близко к проекции.
Абсолютно.
Вообще.
Наше миметическое желание основано на проекции.
Да.
Мы делали эфир про миметические желания. Можете их, этот эфир, найти и удовлетвориться. Значит, и миметическое желание, ну, напомню, как оно работает, когда я хочу быть другим. То есть я смотрю на другого, вижу, что у него
машинка
морковка.
Машинка у него красивая.
Морковка у него красивая. У меня маленькая морковка. Я хочу эту морковку. Значит, мне надо... Я думаю, что я хочу морковку. На самом деле, я хочу хотеть его желания.
Я хочу быть тем, кого я сам хочу.
Сейчас всех вообще запутаем.
Нет,
я хочу быть тем.
Я хочу его, потому что у него есть что-то, чего, мне кажется, у меня нет.
Да.
То есть я думаю, что я стану им и буду вызывать у такого, как я, лоха, то же самое, что он вызывает у
это
меня
как
сейчас.
Это как я тут с ученицей разговаривал.
Это как, знаешь, купить себе ту самую машину, в кредит пусть, да, но вот, не знаю, Мазерати. а всем пофиг. Вот это самое страшное, с чем я могу столкнуться.
Я не помню, где я читал, что на самом деле люди смотрят не на то, что ты едешь в Мазерати, а хотят твою Мазерати.
Да.
Они хотят быть тобой, они хотят твою Мазерати. И ты, когда смотришь на другие Мазерати, ты не хочешь быть тем, кто является, кто имеет
Мазерати. А ты садишься в Мазерати и не имеешь ее. Тоже,
да, вот такой парадокс. Так, мне что-то еще какие-то мысли. Ну вот разговор у меня был на днях про стыд. Ученица говорит, значит, я, говорит, когда с подружкой, например, Анна ее зовут, когда я с Анной, я очень сильно стыжусь, потому что она такая одиозная, яркая, и мне очень стыдно рядом с ней.
Испанский стыд такой, да?
Но, когда я рядом с Марией, она меня стыдится, потому что я свободна. Я говорю, слушай, я уверен.
Нет ли здесь какой-нибудь аналогии?
Я уверен, что у Анны есть какой-нибудь дядя или старший брат, рядом с которыми она стыдится. И у вас просто...
Нет, рядом с которым они стыдятся, рядом с ней.
Ну, короче, мне кажется, какая-то экосистема уже выстраивается, где я стыд передаю из рук в руки.
Да.
Понимаешь? И на этом строится во многом наши отношения. Если этот стыд надо убрать, то есть мы вернем проекцию, то тогда мы уже видим человека совершенно иным. Он освобожден от наших ожиданий, от наших фантазий. И попробуй его полюбить таким, какой он есть на самом деле.
Который
кашу жрет в азбуке вкуса, например.
Подходить к любви, да?
Конечно. Я, например, дай скажу, теперь рад, что Влад может кушать кашу в азбуке вкуса.
Офигенно.
Честное
слово. Я пшённую это люблю.
Вот. Я как бы, это, понимаете, это путь был.
А ты не понимаешь или не понимал. Сейчас, может, начнешь понимать, принимая меня с кашей в азбуке вкуса. А мало кто умеет готовить вкусную кашу.
Я-то умею готовить вкусную кашу.
Если я буду к тебе ездить на утреннюю пшённую кашу, я думаю, твои домашние...
А ты когда-нибудь ел рисовую пшённую кашу? Это по старинной русской рецепту.
Просто, понимаешь, каша – это что? Это мама. Мама готовит очень вкусную кашу и делала это очень регулярно.
То есть ты мать на капитализм, что ли, поменял?
А?
Мать на капитализм.
Нет, я нахожу в капитализме искусственное заменение мамы, понимаешь? И это, в принципе, небольшая цена за то, чтобы почувствовать себя
согласен,
в порядке.
Согласен.
Это как опыт с обезьянками, когда у одних была проволочная обезьяна-мать, да, и они выросли все вообще дебилами, эти обезьяны. Дебилами, в смысле, в социальном взаимоотношении. А у других была обезьянка тоже из проволоки, но плюшем обитая. И вот эти получше уже были.
То есть, да. Я понял, о чем ты говоришь. Я понял, о чем ты говоришь.
Хоть так.
Да, и что еще хотел сказать? Какую-то еще вещь сказать? Ну ладно, поехали дальше. Значит, третий пункт, очень занятный. Моральная оценка.
Что это значит? Что мне с ней делать? У меня есть.
То есть, как только... Я так понимаю, что моральная оценка здесь нужна, чтобы зафиксировать себя в этой точке. То есть, когда я оцениваю сам себя, я отделяю себя актера от себя наблюдателя.
То есть, я сам себя должен оценить?
Да.
После
то
того,
есть
как я
увидел свою проекцию, и что значит оцениваю? Я, короче, даю ей свойства. Я говорю, как... ну и что, каково
хорошо
тебе с этой?
Хорошо таким, да?
Хорошо.
Желающий.
Просто
тут
оценка не то, чтобы, значит, поставить оценку, да, а вот типа оценить ситуацию. Я так это
что
понимаю,
происходит?
Да? Что происходит? Тебе хорошо в этом состоянии? Тебе хорошо вот эта проекция? Как ты себя ощущаешь? И вообще, ну, на самом деле, если морально, то ты вообще хорош в этом? Ну, то есть, насколько это хорошо?
Хорошо в смысле равно тебе.
Да, естественно, равно тебе. Четвертое – это отвержение, отказ. То есть, когда ты проходишь... я отказываюсь от проекции. То есть, а пятое – это я осмысляю, как можно было быть в ней. И вот только после этого...
То есть, извлечение опыта.
Да. Сначала ты отказываешь, ну, буквально отказываешь. То есть, я понимаю, все, хорошо, я больше не буду ворчать на жену.
Слушай, ну, это прямо алхимический путь.
Естественно,
или путь героя.
Естественно. Вот. А потом я должен... Как я там был? Вот этот момент, да? Как это...
Кто,
как морок такой.
Кто я был, что я был там.
Да.
Да?
Да. Вот я, например, в этом
чтобы
году перестал, ворчать на, жену, перестал
да?
ворчать на жену.
Не только на жену.
Да?
Ты просто перестал, да, ворчать.
Перестал ворчать. В жизни огромное количество энергии высвободилось. Я вам клянусь. Огромное количество. Хотя ворчание, ну что, ну это такая... Ну, казалось бы, ну немножко поворчал. Ну, хорошо. Вот как-то, да... Просто решил не ворчать.
Угу. Но, опять же, это не должно вводить в впечатление или в иллюзию, что я раз решил, и все теперь будет по-другому.
Мне жена много говорила, что ты ворчишь, когда ворчу. А я еще понимал, что с годами еще это будет усиливаться совершенно точно, если я это ворчание никак
знаешь,
не преодолею.
Это похоже. это похоже.
Мне нравится, когда Влад вот так, все, сейчас взялся за
образ,
сейчас
образ живой,
сейчас я раскидаю.
Пришел, а живые давай, образы давай. Чувствуются. Я в детстве очень любил комиксы, Микки Маус они назывались, да? Где всякие историки. Герой. Там не только Микки Маус был, там про всю эту вселенную. И мне почему-то очень нравились истории с утятами. Вот эти Билли-Вилли-Дилли. Да. И там была такая приключенческая история. Там был еще вот этот дядюшка Скруш прекрасный, да? Винт разболтайло, мне очень нравился.
Винт — это который...
Изобретатель,
да,
сумасшедший.
А «Черный плащ» был там?
Нет, это спин-офф какой-то этой вселенной.
От винта.
Так вот, там была серия какая-то приключенческая, когда они нашли древний корабль с золотом, ага, и пытались придумать, как его достать на поверхность. А я так понимаю, что это перепевка какого-то то ли опыта, то ли другой истории, что часто случалось с этими комиксами, как я узнал потом, да, прочитав эти же сюжеты в древнегреческой, например, литературе, и обалдев, что все у комиксов...
Что древние греки все слезали.
Да. Так вот, они решили наполнить этот лежащий на дне корабль шариками для пинг-понга. И, то есть, они провели туда водолазы такой трубу, шланг, и начали под давлением туда пускать шарики для пинг-понга. Это все наполнило тело корабля затопленного, и они подняли этот фрегат на поверхность, просто он всплыл. И то же самое, почему я это вспомнил образ, происходит, когда вот жена говорит, хватит ворчать, это шарики для пинг-понга, которые идут в твой подводный корабль, твоей
энергии. Слушай, ну это, понимаешь, иногда же, говорит, в одно ухо влетело, из другого вылетело. То есть не всегда шарики для пинг-понга работают. Иногда, говорит, слушай, надоело, до свидания.
Иногда не все дырки законопачены, а дырки законопачиваются нашим отчаянием очень часто. Когда здесь тебе отказали, здесь тебе отказали, тут тебе отказали.
Влад, я немножко в сторону. Мне вчера пришла гениальная мысль, когда я шел в ванную комнату. Я понял, что мы в нашей стране совесть используем как инструмент воспитания стыда.
Как инструмент насилия.
Ну.
Да.
Понимаешь, что причем, поразительно.
Причем, что самое поразительное, через литературу. Литература стала просто, ну, орудием насильника. Да? Вместо того, чтобы воспитывать красоту и показывать, как быть, мы говорим, как не быть.
Меня поражает, знаешь что? Вот Пушкин пишет. Там, пишу, как хочу.
Я
вообще, наверное,
я вчера Рубинштейна «Мама мыла раму», его комментарий к этому стихотворению читал в эфире. И я подумал, читая Рубинштейна «Мама мыла раму», стихотворение 87-го года, и он пишет к нему сам комментарий. Я подумал, как бы было здорово, если бы был автофикшн Пушкина к его стихам, где бы он просто сам над собой смеялся.
Слушай, так Онегина есть автофикшн, где он сам над собой смеется.
Ну ты пойди пробейся к этому.
Вот это поразительно, что учитель читает с детьми этот текст, где Пушкин вообще никого ни во что не ставит, а потом с детьми и требуют, чтобы они вот так по правилам все делали. Вот это
героя.
Поразительно. И это в русской литературе повсеместно. Там постоянно герои, которые все ломают, все рушат, и вообще так, как хочу, так и буду. А ты должен писать сочинение вот так и вот так и вот так. Меня это поражает. Вот эта форма и содержание настолько разнятся, как будто бы ты не видишь, что здесь написано.
Угу. Это как в Чарли Чаплине видеть дидактику.
А представляешь, мы сегодня за весь эфир, кстати, смешно, так и не скажем ничего про газлайтинг, абьюз.
А что, газлайтинг — это фильм 44-го года, где Ингрид Бергман снималась. Из чего и термин появился. Газовый свет по-русски.
Так, значит...
Сказали уже.
Да, мне мысль пришла.
У нас комментарий есть, если что.
Да? Давай прочитаем.
Или мысль.
Мысль, я ее попозже могу.
Хорошо. Комментарии можно писать в группу в Телеграме «Горящий лесник».
Она гуглится, да, эту группу?
Я думаю, да. Ты когда говорил, да, про супруга, да, и про детей, как это принять-то? Не можешь смириться у детей, например? Вот дети делают то, что тебе не нравится. Как принять? Не можешь смириться. И западаешь в сценарий. И по кругу.
Ну вот. Ребенок делает не то, что тебе не нравится. Что мы обычно делаем? Мы либо его ругаем, либо что мы еще делаем?
Можем поругать, потом приголубить.
Можем.
Да?
А можно направить.
Можем игнорировать.
Что ребенок на самом деле хочет? Ты направь. Вот это на самом деле проблема большинства родителей, что они не могут себя занять с ребенком.
Что они не могут себя занять.
Вот. То есть мне, например, неинтересно с ним играть в эти кубики. Либо... Значит, надо придумать то, что тебе будет интересно. Вот это... И на самом деле ребенок же ведь, он... Часто люди себе продлевают молодость детьми. Потому что ты уже вроде уже пожил, я уже ни на что здесь ничего не жду. Тут ребенок, а он тебя заставляет жить. И на самом деле это как раз-таки Тимос. Это Тимос. Не Тумос, а Тимос.
Тюмос.
Я ошибся. Будем Тимос говорить, хорошо, между. То есть это, короче говоря, это вызов. Вызов к жизни. Это призыв к жизни, на самом деле. Ребенок — это призыв к жизни. Найди себя интересным рядом с ним. Себе интересным.
Если тебе нужен этот вызов. Потому что, если что, бабушки и дедушки-то помогут. У них уже поменьше проекции часто бывает.
У бабушек, дедушек поменьше проекции.
Если они жили туда, если они видят смерть. Слушай, ну бабушки и дедушки часто спокойнее к детям, чем родители.
Я согласен, но не у всех такие бабушки. Сейчас уже новое поколение бабушек, дедушек, Влад, уже.
Я думаю,
они уже более рефлексирующие все, уже там больше тараканов.
Да?
Да.
Больше тараканов?
Да.
Да?
Они умножаются.
Ладно.
То есть, а там еще комментарии?
Да, есть комментарии.
Ответ, что делать? Ищите интерес для себя.
Придумайте игру. Потому что ребенок без вас придумает игру, да? А когда ребенок с родителем, он говорит, ну давай, ты веди.
Это
ты же главный.
Лучший урок, это когда учитель ничего не делает, а ученики учатся. Организовал им, они там учатся. Ты сидишь, течение не проверяешь.
Только подбегают и говорят, вот это правильно? Ты говоришь, ну неплохо. Они такие, о, класс. Побежали и обратно.
А ты вот у Юры спроси.
Угу.
Если туда обратно их отпустил, и все. И вот там они в палисаднике.
Да. Это лучший урок в географии в моей жизни. Именно так и был построен. Нам дали просто олимпиадное задание. Сказали, можете использовать любую интернет, потому что так сложно составили задание, что ты не очевидно найти это, да? И все, и мы туда погрузились и сами все искали.
Как в музыкальной школе то, что описано.
Да, 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 да.
967-103-5533 телефон, который сейчас недоступен.
Но
если у вас есть
Вайбер. Но эти цифры важно произносить просто для того, чтобы эта передача была...
Это мантра.
Это мантра, да.
А почему бы нам не переименовать в эфир в эти цифры?
Себя, если сможешь.
Возможно, пройти мимо новости, которые мы увидели по телевизору только что. Звучит она так. Трампу отказали в иммунитете. Я говорю, Влад, через сколько он умрет?
Ну, то есть, многое могут сделать.
Митинг антител.
Ну, да, да, да. Аутоиммунное что-то.
Да-да-да. Да. Причем, что интересно, дело в том, что проекции происходят не только на уровне одного человека и взаимоотношений двух людей, но это могут быть национальные проекции.
Да, коллективные.
То есть наши отношения с Америкой, естественно, это проекция. Отношения Запада к России — это проекция. Все проективно. Проективно. И тут есть о чем поговорить, конечно. Задавайте ваши вопросы.
А у нас есть вопросы.
У нас есть вопросы.
В телеграм-канале «Горящий лесник».
Ну, это группа, да. Задавайте.
Да. Дмитрий спрашивает. Артем, Влад, добрый вечер. Вот помимо котов и собак, некоторые люди ставят на аватарки детей. Либо себя, но в компании других людей. С супругом, друзьями и так далее. Меня почему-то это тоже коробит, причем даже сильнее. Что вы думаете про такие случаи?
Ну, я думаю, что это все про нецелостность людей.
Да, я думаю, это про... Очень часто бывает...
Посмотрите, знаешь, сколько у меня друзей.
У девушек часто такое бывает... Когда на аватарке она вся такая вот привлекательная, да, потом у нее появляются букеты, а потом, когда у нее наконец появляется парень, они всегда вдвоем на аватарке. То есть всегда, вот, посмотрите, у меня есть парень, у меня есть парень.
В Корее эта тема очень распространена, потому что там люди, ну, молодежь...
Это просто статус, да? Это
статус,
то
да,
же
да,
самое,
да.
Что вот...
Я сомневаюсь.
Я ладно, но вот ребенок у меня есть. Да. Посмотрите, какой чистый.
Это сомнение в том, что я достоин чего-то, в том, что я в чем-то хорош. Ну, каждая история, естественно...
Ну, она... родителям мы что-то показываем бессознательно, да? Какая у меня аватарка.
Да. Вот.
Продолжение. Степан спрашивает про... историю Юнга про здорового мужа и депрессивную жену. Очень похожий случай, говорит у него. Чем у них все закончилось? Ну, чем закончилось? Как-то через групповую динамику начали возвращать мужу какие-то его
проблемы,
косяки, огрехи, проблемы, несовершенства.
Чтобы он сам с ними работал, а не жену, канализировал. Причем так это очень удобно. Мужчина берет себе женщину, превращает ее в тряпку, бросает, берет новую женщину, а сам он красавчик.
Не обязательно.
Может быть, и наоборот.
Может быть, она все время у него болеет, а он весь такой молодец, его еще все жалеют, как он это все выдерживает. Нашел бы себе нормальную, да?
А он вот с ней возится. Угу. И так тоже бывает, да.
И у нее полностью подавлена воля из-за того, что как только она начинает волю проявлять, ему становится до паники жутко, что его мужественность, например, его успех под сомнением, под вопросом. Ну, как-то
Ну да, потому что если у тебя жена такая витальная, понятно, полуспеха ты. А так, если у тебя жена такая болезная, а ты еще и на себе это все выделяешь.
Скорее всего, это ужас просто перед жизнью этого маленького мальчика в этом мужчине.
Я вспомнил историю. Ага. Мне сегодня рассказали, значит, парень, он занимается досугом, организацией лагерей для детей-инвалидов в Москве. И он рассказал историю. Мы, говорит, делаем бесплатные лагеря там на 4-7 дней. Ребенок может поехать, его там накормят, напоят, отель хороший, с друзьями познакомиться. А многие родители его не пускают никуда никогда. То есть вот он у нас тут. И понятное дело, что, я не знаю, универсально нет, но совершенно точно есть такие истории, да? Потому что родители иногда делают из детей болезных и инвалидов, потому что тогда ребенок будет всегда при мне. Да. И я всегда
и тогда
буду
у меня
ему
есть
нужен.
Смысл.
У меня есть меня. Смысл, естественно. А если ребенок может без меня 4 дня пожить, мне что 4 дня делать? Мне чем заниматься? Я зачем нужна тут? Или
буду звонить. Буду спрашивать, а ты вот как, не бегаешь там?
Да, только, точно.
Да, или руки обязательно дезинфицируй.
Вот, кстати, Кинг очень хорошо понимал все эти механизмы.
Кинг и понимает блестяще, очень хорошо. Да, да, да. Вот он психолог великий.
В этом смысле он очень четко понимает, откуда рождаются все наши вот эти
и
вот...
проекции, и ужасы, да. И Кэрри можно в первую очередь посоветовать. Оно, оно да, да, это великая
потому
подростковая
оно,
литература.
Потому что оно, это, конечно, проекция вот этого благополучного города.
Да.
Куда вытесняется все это темное? Вы что думаете, есть люди, в которых
в
нет темной
бомжей,
страны?
Наркоманов, проституток, нелегальных вот этих
и все. Вот это парадокс. Я когда был в Новой Зеландии в 2016 году, едем по улице, а там типа там все роскошно, то есть там всем людям сделали достойный образ жизни, а там полно бомжей. Я говорю, а что бомжи? Ой, они вообще не хотят работать, им и так $300 в месяц платят, их кормят 3 раза в день, им дают ночлег, конечно, им не надо работать. Ну так а куда денутся? То есть вы что, в идеальном мире живете? Вот у нас во всем мире есть проблемные зоны, а у вас в стране все идеально. Такого не бывает, потому что вы тоже люди, у вас есть и свет, и тьма, и если вы вот этот прекрасный новый мир строить идеальный, а тьма, она куда? Куда она пойдет-то? Она пойдет, естественно, во всякие ужасы порнографические, в хорроры, это как самый мягкий способ сублимации, в разные формы насилия.
Изменение телесности своей, дизморфофобия, да, вот
абсолютно,
это когда
абсолютно.
Мне кажется, что я несовершенен, надо вставить себе что-нибудь, надо убрать себе что-нибудь, закачать и прочее.
Естественно, то есть это так выходит тень, это такое языческое проявление нашей реальности. Пока мы эту реальность как бы идеализируем, мы рассказываем, как все хорошо. В этом смысле Россия очень здоровая страна.
Слушай, да, но при этом у нас в публичном
согласен,
ничего не
согласен.
Существует.
В публичном у нас все вышкалено.
У нас очень большой зазор, между персоной и тем, что в кармане.
Ну вот так, да, в этом смысле есть зазор. Но вот в такой обычной жизни.
И именно поэтому, например, работают, мне кажется, всякие марафоны желаний и прочее волшебство, которое нам обещают. И конец этой сказки. Вот «Золушка» — это очень про нас, мне кажется. Когда я сам себя стыжусь. Ну, я вообще себя хотел бы любить.
Кстати, я про «Золушку» подумал.
Угу.
Вот обычно все останавливаются на хэппи-энде. А ведь история Золушки, дорогие мои, вот она выходит замуж за этого принца. Чем она будет в замке заниматься? Знаете чем?
Тем же самым.
Тем же, она будет убираться, мыть и драить этот замок.
Нет, ей нельзя. Ей скажут королева и скажет, слушай,
хорошо,
тебе не...
Как она будет сублимировать?
Она будет ходить
и драть тех, кто драет.
Да, и драть этих вот всех,
уборщиц,
что они плохо убрались.
Плохо убираются, естественно.
Вот мне бы тряпку дали, я бы так убралась.
То есть другая...
Вы драмоеды вообще.
Стоит дописать Золушку вообще в этом смысле. Это мощно очень будет.
А принц, представляешь, он-то ее видел только на балу.
Да.
Он ее видел только накрашенную, великолепную.
Под, с губами.
Под бафами феи крестной. По сути, не
конечно.
Ее он видел. Да,
да,
он,
да.
Собственную
он
проекцию
видел
этой
проекцию
девушки.
Принцессы, естественно. Угу. Когда он встретится с реальностью, вот там-то... И вот Толстой в этом смысле в чем его величина? В том, что его интересовало не как они там шуры-муры наводят, а как они в реальной жизни живут. Потому что вот это правда, это вот самое сложное. Окей. Окей, let's go. Еще есть вопрос? Не видишь, у меня просто не работает.
Лара спрашивает. Взял собаку из приюта и попал в треугольник Карпмана. Получается так?
Какой треугольник?
Карпмана. Спаситель, ага. Жертва, преследователь. Не обязательно. Можно просто взять собаку из приюта.
Вот это самое сложное. Вот, например, у нас... Ну, у меня такое тоже было. Вот, например... Например, ты покупаешь себе какую-то одежду. Допустим, она дорогая. Допустим, да?
И вот дорогая, опять же, только для тебя.
Да. Ну, допустим, я не знаю, сколько штаны могут
вот
стоить.
Вот это, кстати, важная проекция.
Короче,
мы
да,
говорим,
да, да.
Сколько ты
да,
кашу в азбуке? Это же проекция
наша.
Это
как мне сегодня пишут. Я говорю, слушай, мне на следующий день рано вставать в 8.30. А, 8.30. Ну, барин. А в обычные дни ты во сколько встаешь? Я говорю, в 11. А почему так поздно ложишься? Я говорю, ну ночью, когда я читаю, там
работаю.
Все дела, да.
Ага.
Ну, может, тебе стоит с утра читать, А ночью как бы спать, я говорю, у меня другие часы. Просто другие часы. Да, вот я к чему говорил-то? Да, я к тому, что вот штаны ты покупаешь, да, дорогие, допустим. И две мысли. О, круто, я купился дорогие штаны, и если спросят, я скажу, что у меня другие штаны дорогие. Вторая мысль. Если спросят, скажу, что они дорогие, дешевенькие, и как бы не хочу, чтобы мне завидовали. Так? Самое сложное – это просто купить штаны.
Да. Ну, это как с притча с буддийскими монахами, да, который один из них старый перенес девушку через ручей, дошли до ворот монастыря, тот говорит, а вообще нам же нельзя до женщины дотрагиваться, да? Тот говорит, я ее там оставил, ты до сих пор с собой несешь.
Слушай, я вот даже вспомнил песню об этом. Просто купить штаны. Помнишь это?
Нет, рекламы. Это джингл, да, в рекламе.
Это парадоксально, но это очень сложно.
Так же, как, я не знаю, просто поехать к бабушке, просто поехать на Мальдивы. Да.
Просто помочь кому-то или просто не помочь. Это очень сложно. Хорошо, и вот у меня мысли выписаны. Вот проекции – это основа игр, в которые мы играем. То есть большинство людей на самом деле играют в психологические игры друг с другом.
Так они заходят на вечеринку, например, и сразу видят, кто с ними готов играть во что.
Да,
вот с этой мы будем играть в несчастливый брак, вот с этой мы будем играть в насилую в второй степени.
А с этим будем играть мы с ними умнее всех остальных так далее. Но суть в том, что мы играем в эти проекции, потому что мы не умеем играть вообще на других уровнях. Вот в чем правда. То есть мы только на этом уровне, на бессознательном, на самом деле, умеем играть. Но есть другие уровни игр. И они открываются только, когда ты научился возвращать проекции. Вот в чем правда. Так что я к тому, что...
Ну, например, какой-нибудь, не знаю, Антонен Арто или Беккет показывает игры другого уровня.
Да, да, да.
В литературе хорошая градация между там историями про мальчишаки Бальчиша и...
Между милым другом Мопассана. Ага. Вот где люди играются...
Не про то, как это описывается. Ага. Я про сами уровни литературы, как бы это пошло ни звучало.
Да тут то же самое. Вот где Беккет и где Мопассан.
Ну, не знаю, детектив, где вот все очень просто, понятно и прямолинейно, с полуобнаженной девушкой и мускулистым парнем на обложке, да, на коне они обычно сидят. То есть прям такая проекция бессознательной сексуальности целых поколений женщин последних 150 лет. И наверху где-то совершенно что-то самобытное. Это не обязательно странное, не обязательно необычное. Это может быть очень простая проза, вот. Как Деннис Джонсон «Сны поездов».
Да, да, да.
При этом это
очень
литература
тонкая,
в смысле литературы.
Поэтому людей на самом деле пугают романы там Мамлеева в этом смысле.
Ну, потому,
или Сорокина даже, да. Потому что мы...
Мы можем позволить им быть просто романами.
Мы не можем позволить этому вообще существовать на самом деле. Мы говорим, нет, это не может быть. Это как сегодня я разговаривал с парнем, и я говорю, москвич не спиродненький, летят беспилотники. Он говорит, нет, это очень негатив. Негатив – это плохое стихотворение.
Угу. То есть вот... Или ты можешь в семейном кругу сказать, ну вот... Философы часто говорят, что надо, и религии говорят, что надо всю свою жизнь положить на то, чтобы готовиться к смерти. И бабушка скажет, что такое говоришь?
Да.
Свят-свят.
Типун тебе на язык.
Да-да-да, ты что?
Да.
То есть вообще человек в другой реальности находится, в другой языковой реальности.
Да. Значит, и на самом деле и абьюз, как пример игры... Естественно, в нем играют всегда двое. Я понимаю, сейчас психотерапевты скажут, не надо оправдывать насильника, но дело в том, что тот...
Это не психотерапевт.
Ладно, я слышал такое от психотерапевта. Ну ладно, не все. Окей. Я без камня в руке. Значит, я к тому, что на самом деле тот, над кем насилие отправляется, бессознательно желает этого насилия. И в этом смысле можно чудовищные, на самом деле, для многих сюжеты рассматривать, исторические сюжеты, геноциды, войны и так далее, и так далее. Почему с целыми народами, с целыми поколениями случаются определенные трагедии?
Пятигорский об этом замечательно сказал, когда он говорит, это же я оказался в ситуации без денег, без дома, без друзей.
И просящим.
И просящим, да? Это же мое мышление создало такую ситуацию.
И я считаю, что мне кто-то должен.
С кем-то что-то происходит, а с кем-то не происходит. И в этот момент можно задать себе вопрос, а как мое мышление к этому приводит, что я оказываюсь, например, в таких отношениях? И это какой пункт? Первый, второй из Марии Луизы фон Франц?
Осознание, отделение образа от объекта.
Да, да, да. Что объект есть объект, а образ есть образ. Мы сейчас идем на короткую рекламу, вернемся, пишите ваши комментарии в группу «Горящий лесник».
По Пойми себя, если сможешь.
Окей, у нас совсем немножко времени осталось.
Вот Юрий пишет, а раньше в 19-м, даже 20 веке в сельской местности гроб, домовину себе заранее делали. Это по поводу готовиться к смерти. Вот это хороший комментарий.
Да, да.
Да, спасибо.
Мы себя эвакуировали из смерти.
Да, и во многом, кстати, с отсечением от тела города, а тело города часто стыдное тело, а отсечением тела деревни. Потому что в деревне можно было и руками есть, да, ну вот как-то попроще там.
И помахаться там... в деревне можно было нормально.
Да, да. И вот. Смерть ты видишь,
ах,
и животных
как
ты видишь.
Хочется вернуться в городок.
Это не про вернуться, это про... мне кажется, это именно про отсечение. Я не уверен, что туда можно вернуться. Хотя Юрий наш...
Стоянов.
Нет, ну наш, Юрий из деревни. Смоленской области.
А, Юра.
Юра, да.
Юра, который сцены деревенской жизни
да,
идет.
Да,
да. Да, он человек большой, конечно. Так, что в завершении сказать? Ну, надо дать какой-то ответ по поводу того, почему мы так назвали эфир. А как мы назвали эфир?
Абьюз головного мозга.
Да.
Я Ты думаю, мы назвали. Сами себя абьюзим, когда ищем во всем абьюз. Когда ищем во всем буллинг. Когда ищем во всем заднюю мысль, направленную против меня.
Вот это самое сложное, мне кажется, психотерапия хорошая, наверное, должна быть направлена на это, чтобы увидеть себя актором и себя чувствующим в той беде, в которой оказывается человек.
С одной стороны, да, с другой стороны, я вот сейчас подумал про фигуру батюшки и вообще... Ну, психотерапевт, батюшка или отец занимается часто тем, что он говорит, ну, отстаньте вы уже от себя. Ну, было и было. Ну, посмотрел он так на тебя. Ну, и что? Ну, или ты там сделал это. Ну, извинись и дальше иди, да? Вот тебе, там, не знаю, пост или что-то для закрепления, или там пожертвуй денег кому-нибудь.
Это как идущий к реке. Плохо тебе, иди.
Иди помой пол,
на лестничной клетке. Приготовь картошки, накорми соседей, что ты лежишь. Я тут на днях увидел новость, которая взбудоражила интернет. Значит, на каком-то эфире радиопередача «Логос», где-то в глубинке России, я не помню, может, ЕКБ, я не помню. А, значит, батюшка сказал, что школьный буллинг – это может быть большим уроком в жизни человека, потому что жизнь разная бывает.
Так.
Типа, это как и прививка.
И
на
мы
него там просто спустили собак.
Вставляем смыслы, которые в себе несем.
Ты оправдываешь буллинг. Ты не борешься против него. Я думаю, про наш эфир тоже самое можно сказать. Вот. Почему ты не занимаешь позицию строгую? Почему? То есть, и это на самом деле опять проекция других людей на этого батюшку.
Да, да.
Потому что сам ты на самом деле ничего не делаешь, а скорее всего в школе еще кого-то булил. Или не простил тех, кто булил тебя и так далее. Понимаете?
Да. Ты еще и вообще прощения не знаешь. Если есть зло, его надо наказывать.
Да?
Неизбежно, да? 1-0, черное-белое, это снова про разделение.
Да, прощение это в этом смысле, мне кажется, тоже, как и сублимация, способ возвращения проекции.
Прощение это, знаешь, это муфта. Это коленная чашечка или там локтевой сустав, который позволяет сгибаться в разных проекциях двум вообще-то костям.
Образ очень мощный, расшифруй.
Ну вот у тебя есть перелом, например, вокруг него такая вот муфта образуется для того, чтобы это смогло дальше существовать.
Ага.
То есть это нельзя говорить, все, мы разбили кость, после этого жизнь невозможна. Нет, организм как-то справляется, как-то залечивает или, как знаешь, на дереве образуется такая большая корковая блямба сверху над раной, да, для того, чтобы дерево дальше могло жить и существовать.
А является такой муфтой?
Если ты постоянно срезаешь эту раночку, в смысле соскабливаешь, то там это то время только увеличивает
боль. Это как
боль.
Когда тебе сделали операцию на вырвали зуб, и тебе нельзя выплевывать слюну, чтобы ранка зажила. Если будешь сплевывать,
ну, например,
будет заражение.
Да, и в этом смысле прощение создает такую зону стерильного принятия полярностей, которая позволяет жить дальше, а не застревать, например, в травме, да, или не застревать в этом буллинге, в этом абьюзе, или отгревать, в конце концов, да. Прощение часто с горем связано, и мы сначала горюем, а потом прощаем, но мы не хотим горевать, мы не хотим черноты, мы не хотим депрессии, мы хотим таблеток, эффективности.
Но при этом что-то мы обижаемся, то есть обида...
Так обида это ты ждешь, что тебе все-таки ответят, что тебе возместят. Ты вместо того, чтобы сказать, дай бог с ней, с этой пачкой чая, ты пишешь, в суд идешь, где моя пачка чая, почему мне ее не доставили?
Чай поставьте.
Да, да, то есть, ну, это же анекдот, что человек полгода судился с почтой, что ему не доставили. Это пачку чая за 60 рублей.
Смерть чиновника Чехова, где чиновник чихнул в театре на лысину там генерала какого-то, извинялся, умер в конце.
От страха.
От страха, да.
От своей проекции. Да я его вот это вот сейчас, ну чихнул и чихнул, да, отпустит и плюнет.
То есть он сам себя простить просто не может.
У нас осталось 2 минуты.
Да, и у нас
заработали комментарии. Да, 9-6-7-103-5-5-3-3.
Мы с Владом уже про гомофобию поговорили, как бы, и там про проекции. И мы просто представили человека, который пишет.
И не доходит.
И 2 часа он писал, и не доходило.
Вот есть возможность полторы минуты написать уже, все, что накопилось.
Да, уже спустите свои проекции на нас. Вообще эфир про проекции — это в этом смысле мета-эфир, потому что чтобы нам человек не написал возмущенного, мы ему можем сказать: Виктор, это у вас проекция. И мы сейчас расскажем, как она работает. Потому что все, что вас реально возбуждает, а тем более возмущает, дорогой мой Виктор, это вымышленный Виктор.
Это ваше.
Это ваше, да. Вот это ваше, я просто вам вот это вот так возвращаю.
И если не играть в игру, получается, с человеком, которого, например, что-то возмущает, а говорить: это ваше, я это принимаю, ты можешь...
Это как с ребенком.
Он теряется. Не так в эту игру играть. Я тебя оскорбил, я тебе говорю, что ты не прав. Да. А ты что?
Это как с ребенком. Папа! Ты точно хочешь сейчас играть в эту игру?
Не-не-не, а ты вот мне записывал видео вместе с Корнеем, когда он говорит: а вот почему у тебя есть фигурка Сократа, а у меня нету? А ты говоришь: ну ты же на Новый год просишь игрушки, а не Сократа. И он сделал вид, что он пропустил эту фразу мимо ушей. Это очень хорошая фраза.
Да.
Ты попроси, и будет. Ну тогда от игрушек придется отказываться, да? Я лучше буду жаловаться, что у меня нет фигурки Сократа. Но и Лего буду иметь свое. Но могу его не любить. Или, вернее, обесценивать. Понимаешь, такая искусство самому себе, созданный капкан, для того, чтобы говорить: ой, болит.
То есть мне на самом деле не болит, мне нужно, чтобы меня пожалели или там, да вот. И тут, да, важно быть внимательным. Ну вот мы и наболтали на 2 часа про проекции, да. Возможно, мы еще вернемся к этому разговору.
У нас такой проект был, и мы, собственно, и проект воплотили, да.
Да. Кстати, вот, Влад, ты проектор, да, по этой системе, да?
По дизайну человека.
Дизайн человека, да. Все, спасибо большое. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Можете подписаться на канал «Говорящий тростник». Будь сложнее. Вернемся.
До новых встреч.
Четверг. До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.